Всем привет! Это «Кот и кофе» – подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Абдраимова, я работаю в «Колеса Групп» и буду новой ведущей подкаста. В нашу студию мы приглашаем гостей из сферы IT, пьем кофе и говорим об интересных, сложных технических вещах простым человеческим языком. В новом сезоне мы порадуем наших слушателей не только аудио, но и видео-версией нашего подкаста. Кстати, мы уже записали несколько выпусков и надеемся, что вам понравится. Сегодня мы поговорим на одну из самых холиварных тем в IT – хард и софт-скиллы вместе с ребятами из «Колеса Групп», HR-директором Ксенией Тороповой и CIO Ильей Стекольниковым. Ксюш, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, о своем пути в IT и чем занимается HR-директор в «Колеса Групп».
Для меня IT – это такая моя стезя. В HR и в IT я уже около 10 лет. Сейчас моя основная задача в «Колесах» — это сделать так, чтобы самые классные люди хотели создавать топовые продукты, чтобы наш бизнес только рос и процветал, а люди внутри росли, развивались и хотели не только вместе работать, но и, не знаю, отдыхать, развиваться и с каждым годом делать наши продукты все круче.
Уже очень заманчиво звучит. Илья, а как давно ты пришел в IT?
В IT я пришел давно.
Сколько лет назад?
Как в индустрию, то есть с точки зрения заработка, наверное, лет с 16.
А чем ты занимался?
Родился, наверное, с компом вместе.
И чем занимался после рождения сразу?
Занимался, да, много чем занимался. Информационной безопасностью занимался, системным администрированием занимался. Но постепенно это все перетекло в управление людьми, командами, процессами. И вот это вот все. И сейчас этим и занимаюсь.
Расскажи, пожалуйста, что делает CIO в «Колеса Групп»?
Что касается CIO, наверное, вот я так тоже думал, какова вообще моя роль. На самом деле роль CIO — это, скажем так, делает так, чтобы все работало, но не своими руками.
Ну, наверное, есть какая-то отличительная особенность. Все менеджеры делают так, чтобы все работало.
Нет, все менеджеры могут создавать продукты, а вот CIO делает, наверное, так, чтобы все работало. Все у всех работало, у продуктов работали продукты, у людей, которые делают эти продукты, работала техника, чтобы все было там оплачено, чтобы работало как часики, чтобы реакция от происходящего у человека там была адекватная. Вот, и не возникало никаких конфузов в производстве, в процессе творения, скажем так.
Вот вы в IT-сфере больше 10 лет. Наверняка там 10-13 лет назад даже терминов таких не было, как hard и soft skills. Что произошло в современном мире, почему сейчас все об этом говорят?
Ну, наверное, hard и soft skills уже больше 10 лет, я думаю, что все-таки. Просто раньше это все-таки заимствованные названия. Mm-hmm. Раньше говорили личные качества и знания или навыки, а сейчас это перешло в так называемые там гибкие и твердые скиллы, да.
Это англицизмы, да, по сути.
Да, по сути, по сути, то же самое было всегда. Mm-hmm. Просто сейчас этому присвоили новые термины, даже в Советском Союзе было там кого-то назначить. Почему? Потому что он ответственный.
Вот есть два типа навыков, да, hard и soft skill. Вот в классическом понимании, что это такое?
Харды — это знания.
Угу.
Вот то непосредственно какая-то технология, например, и человек в ней шарит, это харды.
Угу.
А софты – это то, как этот человек, шарящий в технологиях, может договориться с другими людьми, с другими командами, чтобы эту технологию применить правильно,
угу.
Например.
Есть такое утверждение о том, что в современном мире у IT-специалиста достаточно ограниченное количество там софт-скиллов, достаточно быть командным, достаточно уметь там обучаться нормально, да, ну, а харды куда важнее.
Даже самые международные гиганты сейчас приходят к такому пониманию, что если какие-то харды у человека их недостаточно, то их докачать чаще всего намного проще, чем докачать какие-то софты. Я часто слышу от начинающих HR-ов, от начинающих рекрутеров: блин, Вот мне нужно, допустим, закрыть джависта уже вчера. Мне некогда смотреть там на то, как он воспринимает критику, насколько он командный, стрессоустойчивый ли он. Нет, для меня важны только его знания, все остальное будет. И, как правило, это ошибка таких начинающих ребят, и потом ты видишь, насколько... Один неверно взятый человек в команду тебе может испортить все, что ты строил годами. Поэтому в колесах мы очень много обращаем внимание на личные качества человека. Даже в реальной жизни ты всегда смотришь на то, комфортно тебе с человеком, некомфортно, хочешь ты с ним проводить много времени или нет. А на работе, блин, это далеко не 8 часов. 8 часов на работе, плюс после работы, плюс какие-то такие личные вещи. Иногда мы проводим с коллегами больше времени, чем с семьей. И кажется, будет круто, если мы будем проводить время с людьми, которые нам по духу. Но в тот же самый момент я не могу сказать, что если человек не будет качаться хардово, мы будем готовы с ним работать. Нет, все-таки для нас важен вот этот вот баланс.
Илья, наверное, вот перемещу фокус на тебя. Ты вот напрямую работаешь с техническими специалистами, да, как правило, это ребята, там, которые пишут код, создают какие-то классные, крутые программы, запускают кнопочки и так далее. Зачем людям, которые пишут тот самый код и решают какие-то технические задачи, нужны софт-скиллы?
Ну, как Ксения верно подметила, на одних хардах далеко не уедешь. Хотя бы потому, что харды — это технология, технологии меняются. Сегодня это, завтра то. И вот здесь как раз возникает потребность адаптивности такой человеческой, что не нужно двигаться дальше, надо оставить этот корабль, пересесть на другой и начать фигачить новую какую-то штуку. И вот зачем софты? Софты как раз для этого и нужны, чтобы, во-первых, договориться, что это надо делать на самом деле, чтобы вообще человек мог принять, был достаточно гибким для того, чтобы идти с людьми в одной, то есть когорте, а не против них. Вот уперся, он такой хардовый, жесткий чувак. Как раз вот та история, когда нанимают сеньора, джависта, и не смотрят на софты. Он вам потом вылезет боком. На старте он, конечно, запилит свое, но потом вы ничего не сможете доказать, и с этим человеком надо будет очень много работать, и на это будет тратиться, прежде всего, время менеджера. На это очень много уходит времени, чтобы переделать в человеке софты.
Да, вот слушая вас, я понимаю, что те софт-скиллы, которые вы перечисляете, они, безусловно, важны, но у меня складывается ощущение, что они важны, как будто бы, если ты работаешь в офис, если ты локально находишься с командой, вы взаимодействуете и так далее. Недавно я читала «Колёса исследования», и там 52% опрошенных сказали, что им предпочтительнее был бы гибридный график работы. Опять возвращаемся к теме, зачем на удаленке софты?
Очень хороший вопрос. И в том числе упоминание гибридного именно графика. На самом деле это вот советское восприятие, что человек должен работать с 9 до 6, и он должен быть в офисе. Вот быть в офисе и делать что-то – это разные вещи. Можно быть, ни хрена не делать. Можно делать и не быть. Чувствуете вот разницу? Это вот, и вот именно софтовая часть заставляет человека быть ответственным. Это не hard skill, это soft skill. Я ответственный человек, мне не важно, где я нахожусь. Я буду фигачить. Потому что мне надо фигачить.
Мне кажется, возможность перейти на удаленный либо гибридный график работы с сохранением текущих показателей эффективности команды, если у команды не будет крутых софтов, посыпется все: команда, задачи, результативность. У нас были разные моменты. Мы после пандемии, когда более или менее все закончилось, начали выводить ребят в офис, но поняли, что это не совсем безопасно. Мы наоборот сначала переходили на полную удаленку, поняли, что в какой-то момент мы теряем часть своей корпоративной культуры, потому что люди начинают общаться все равно меньше, им не хватает какого-то запала. Все равно, если ты хочешь что-то создавать и творить, классно, когда ты вживую видишь человека, и большую часть проблем, которые онлайн онлайн вы решаете, там, не знаю, за час, а в офлайне можно решить там за 5-10 минут. Мы пробовали брать ребят удаленно, но какой бы сильный технический специалист ни был, если есть хотя бы одно отклонение по нашему чек-листу софта, чаще всего у человека начинаются проблемы с результативностью, с качеством его работы. Но если у нас, допустим, с ребятами локально в Алмате случаются такие моменты, что человек, допустим, не выходит в офис, работает удаленно, и у него начинаются проблемы с его показателями, в этом случае, да, мы просим частично начать выходить в офис, и какие-то моменты этими выходами, они решаются. Но вот мы для себя точно понимаем, что даже вот у нас есть наш Джун великолепный, который уже middle. Это наш разработчик, который делает внутренние и внешние продукты для HR-тим. Он на нас работает с Караганды, и ни разу у нас не было с ним никаких проблем, потому что он идеально подходит нам по софт-скиллам.
Он изначально вышел на удаленный формат работы.
Да.
А вы его в офис привозили, как-то адаптировали в команду, заражали своими ценностями?
На один месяц он приезжал в Алмату.
На старте, да.
Да, на старте.
Был. Номинально со всеми познакомился, понял who is who, где кто, вот, ну и уехал.
То есть, если человек, как ты говоришь, подходит вам идеально по софт-скиллам, месяца достаточно.
Перенять какие-то даже, может быть, внутренние процессы, внутренние правила взаимодействия, и он замечательно уходит на удаленку и вообще ни в чем мы не теряем. Есть заблуждение распространенное, что на удаленку, на удаленный формат работы, можно брать человека с любыми софтами. Но на самом деле это не так. Даже практика менеджмента показывает, что если у тебя распределенно удаленная команда, с ними коммуницировать нужно чаще, чувствовать людей нужно чаще. И вот если у тебя, ты не будешь подбирать свою команду по личным качествам, которые нужны тебе, тебе будет намного сложнее с ними коммуницировать, чем если бы они были офлайн в офисе.
Еще одно популярное мнение, которое ходит на рынке, что когда технический специалист достигает уровня мидла, у него дальше два пути. Либо пойти в техлиды, либо пойти в тимлиды. А вот софты для этих двух позиций, они должны быть одинаковыми?
На старте, да.
Какие это должны быть софты тогда?
Ну, умение договариваться, умение слышать человека, слушать умение вообще. Умение в нужный момент сказать нужное. Умение воспринимать критику адекватно, потому что критиковать будут много. Ему придется давать обратную связь людям. Это тоже нужно делать правильно, потому что подход индивидуальный каждому. Одному скажешь так, ему не понравится. IT-индустрия достаточно нежные люди все.
У вас есть какая-то культура вот этой обратной связи? То есть вот вы, допустим, оценили человека, вы на него посмотрели, и там, ну, условно, там, я сейчас говорю про внутреннюю команду, да, про собеседование, наверное, мы чуть попозже поговорим. Вот к тебе подходит там middle и говорит: Илья, я хочу быть там тим или тех лидом. Что мне нужно делать? Ты понимаешь, что у него там есть условно 2-3 скилла софтовые, которые нужно подтянуть.
Знаешь, парадокс в том, что вот ребята из моей команды, как правило, говорят, что мы хотим технически качать, а людей мы не хотим.
Но при этом ты говоришь, что
люди софты... это сложно, вот так они говорят.
Окей, но при этом ты говоришь, что софты для тех лида и для тим лида
в равной степени одинаковые на старте.
На старте.
Потому что и тому, и другому нужно будет взаимодействовать с людьми. В любом случае.
Взаимодействие вот с людьми, окей.
Нарушается интерфейс компьютер-человек, и возникает вместо компьютера собеседник, вот техническая часть, человек другой. Здесь уже нужно что-то делать, какие-то действия предпринимать, вот, и здесь без софтов, ну, никак.
Ксюш, вот наверняка у вас внутри колес ребята растут, да, есть такой некий внутренний рост в тим-лиды, в тех-лиды. Расскажи, как это происходит?
Ну смотри, наверное, если человек начинает расти в лидство, именно когда он начинает брать ответственность за команду, за людей, то здесь очень важно начать качать ему эмпатию. И чаще всего вот эта эмпатичность, она потом из софтов даже в харды перерастает. У нас есть внутренняя система грейдов, и на самом деле к каждому грейду расписано две колонки — hard skills и soft skills. И тебе, допустим, могут не дать мидла, Если ты технически подходишь, ну, допустим, там, софтово, у тебя есть вещи, ну, допустим, тебе команда обратную связь даёт, что с тобой невозможно договориться. В этом случае тебе медла не дадут. Многие считают, что единственный путь развития многих ребят из IT — это дорасти в лидство, либо дорасти в менеджмент. Да, но на самом деле это не так. Ты можешь расти и в тех лиды, ты можешь расти в синьоры, ты можешь расти в архитекторы. Это абсолютно нормально. И там нужны свои их софты и харды. И очень часто это абсолютно равнозначные, равноценные позиции, которые очень-очень сильно нужны ребятам.
Мы с вами общаемся, и складывается впечатление, что основными софт-скиллами для IT-разработчика является командность и умение договариваться. Это все, на что вы обращаете внимание на собеседованиях, или есть еще какие-то моменты?
Ну, мне кажется, что для каждой компании приоритетные софт-скиллы, они свои. Я не могу сказать, что все компании такие говорят: «О, блин, он супер проактивный или там он супер командный, я его возьму». Мы подбираем людей на основе ценностей. У нас в компании есть 10 наших ценностей. На основе этих ценностей мы разрабатываем кейсовые вопросы, проводим кейсовое интервью по компетенциям и понимаем, кто из ребят подходит именно нам. Мы обращаем внимание не только на командность, но и, допустим, на рост, развитие, насколько человек быстро растет, развивается. У нас есть вроде очевидная, но немаловажная ценность и компетенция — это честность. Но я не могу сказать, что человек, который не подошел нам, допустим, по софтам, он плохой. Нет, такого нет. Просто этот конкретный человек не подходит нам, конкретной команде. Но, возможно, для любой другой команды он будет вообще идеальным сотрудником. Здесь же тоже очень важный момент, что ты берешь людей под компанию, под команду и под руководителя. Это важный момент, и вот я считаю, что важно, чтобы не только работодателю было классно работать с человеком, но и человеку было здорово работать в этой компании, в этой команде.
Я правильно понимаю, что вот тот набор софтов, который вы оцениваете на собеседовании, он подходит для всех команд, для всей компании?
Ну, наверное, нет.
Нет.
Для каждой команды свой какой-то специфический есть уклон, какие-то вещи, то есть там для админов вот важно это, например. Для HR-специалистов важно вот это, вот качество. Но в целом оно как-то матчится с общими ценностями компании, да, и с общей культурой, прежде всего.
Там мы собирались топами и долго рассуждали о том, что мы все такие разные, но у нас всегда есть что-то внутри, что нас объединяет. Что это? И мы вот для себя поняли, что вот это сплетение тех самых софтов, которые в большей или в меньшей степени с нами пересекаются.
Ну, на рынке ведь сейчас очень жесткая конкуренция за IT-кадры. Не знаю, допустим, вы ищете какого-то супер-хардового девопса, таких в Казахстане мало, не знаю, всего 10 человек. Вы знаете всех этих 10 человек в лицо, вы со всеми прособеседовались, и никто из них по софтам вам не прошел.
Вот никого и не возьмем, значит.
А что вы будете делать?
Будем выращивать своих.
То есть на джунов в таких моментах вы тоже готовы?
А джун, он как ребенок, его можно научить. Если джун обладает качеством быстро впитывать технологии, если он обладает уже базовыми хорошими знаниями в определенной области и набором вот тех софтов, которые позволят ему адаптироваться быстро в команде, воспринимать команду, а бывают непростые команды, воспринимать команду адекватно, и если вот этот набор в нем будет присутствовать, то этот джун гораздо ценнее, чем сеньор с супер-хардами, но вот, который будет стоять на своем, гнуть свою линию, со своим самоваром придет сюда, потому что у него багаж знаний-то большой в хардовой части, и он будет эти технологии пытаться здесь внедрять, что вызовет, естественно, противоборство всей команды, и далеко мы не уедем. Поэтому вот, лично прошел через эту школу поиска хороших специалистов и понял, что ценнее это человек, который пришел на позицию джуна и вырос внутри компании, познав ее культуру, процессы, технологии, взаимодействие. Вот это вот все гораздо ценнее, чем просто супер-хардовый чувак.
К нам же приходят не только джуны, но и, допустим, уверенные в себе сеньоры часто проходят, ну, приходят к нам. Во-первых, очень много всего приносится с собой нового. Угу. Это тоже здорово.
Безусловно.
Важно просто, что если человек сильно технически скиллованный, классно, что он и про личные качества не забывает. Когда с ним классно и здорово работать, ты наоборот хочешь, там, не знаю, развязать перед ним руки, открыть все двери для того, чтобы сделать что-то революционно новое в компании.
Возможно, мне такие люди просто не попадались, вот честно. То есть были очень классные спецы, но я понимал, что ну вот никак с ним вот не договориться.
Отрывал от сердца просто. Если человек не проходит по софтам, вы прям открыто ему говорите про то, что нужно подтянуть софты?
У нас есть обратная связь, которую мы даем кандидатам, и она для нас является обязательной. Мы стараемся очень гибко, адекватно дать обратную связь, даже с рекомендациями. Мы даем рекомендации как по техническим скиллам, вплоть до ссылок на конкретные источники, так и по софтам тоже даем обратную связь. Мы уверены в том, что ребята развиваются, учатся. У нас есть кейс, когда ребята в компанию попадают с третьего, из пятого, из седьмого раза.
Настойчивые какие-то. Еще один, наверное, soft skill, да, который можно приписать.
Хорошее качество.
Настойчивость. Поэтому, да, у нас с Илюхой была куча таких очень
спорных,
я бы сказала, неординарных собеседований. Нам проповедовали. У нас был человек, который прям вот в открытую хотел посвятить нас свою религию.
Ого.
У нас были люди, которые там...
Толкинисты были, которые с гор спускались. Только с гор пришел, это еще до пандемии было. Человек пришел с гор, вот внешний вид, он обо всем говорил.
Походный такой, да?
Да, там, то есть, вот две кучи на ногах.
Угу.
Не ботинка, а именно кучи такие. Вот он так шел, шлеп-шлеп-шлеп.
Оставлял следы.
Да, да, как голем глиняный, знаешь, такой. Вот такие были. Ну, то есть, историй много, конечно, интересных.
А вот мне интересно, вы много говорите про софт-скиллы, наверное, поэтому в колесах такая культура, да? Вы доплачиваете за софт-скиллы кандидату?
Нет, но мы заплачиваем за грейд. Если ты хочешь больше зарабатывать, ты должен расти, должен перерастать, ну, идти на следующий грейд. Но если ты будешь качаться только технически, а софтово ты не будешь качаться, в этом случае у тебя просто, ну, тебе не дадут следующий грейд, и, ну, ты не будешь больше зарабатывать. Ну и, как правило, если мы говорим про рост внутри компании, это всегда 50 на 50, софты и харды. И только человек, который соблюдает тот самый баланс, только он и может, мне кажется, вырасти внутри компании.
Безусловно, да. На одних софтах ты далеко не уедешь, конечно, потому что все-таки это продуктовая IT-компания, и здесь создаются IT-продукты. Просто словами это сложно сделать. Вот. Поэтому приходится ребятам что-то делать руками, и от того, как они это делают, тоже зависит очень многое.
Если с хардами все понятно, да, я могу их качать, там, не знаю, я куплю курс, прочитаю книжку, подпишусь в телеграм-чатик, схожу на конференцию, то вопрос, как качать софты и как вообще понять, какие софты мне нужно качать?
Хороший вопрос. Как правило, мы рождаемся уже с неким набором качеств, которые можно лишь как-то... дотренировать, скажем так, или догасить лишнее. Вот. То есть у каждого нашего качества, вот набора качеств наш как личности, есть определенные, скажем так, меры отклонений, как в большую, так и в меньшую сторону. И вот если человек умеет работать над собой, он может какие-то качества чуть-чуть дотянуть, какие-то чуть-чуть загасить.
Ну, давай на твоем личном примере. Вот ты менеджер. Я уверена, с классными софтовыми качествами. Как ты их качаешь?
Качать на собственном опыте, читать книги. Но после где-то 7-8 книги ты понимаешь, что там пишут в принципе одно и то же. Вот. И нового мало. Можешь смотреть всякие конференции, но это... будет как соломенные самолеты строят. Знаешь, вот можно построить самолет и ждать, что к тебе прилетит большая птица, скинет груз. Карго-культ вот этот. Я сделаю, как мне сказал дядька на конференции, и у меня все сейчас будет прекрасно. Можно так делать в редких случаях. Лучше воспринимать инфу с конференции как Еще один возможный вариант развития ситуации внутри отдела или с человеком, или как-то так.
Угу.
И складывать их куда-то туда в багаж. Когда возникнет ситуация, которая как-то мачится с тем, что ты уже слышал, видел, читал, она вылезет оттуда из тебя как-то, и ты попробуешь применить угу. вот эту вот модель, скажем так. Можно читать как менеджеру, если качать, как тимлиду начинаешь. Можно читать книги по психологии, книги по воспитанию детей.
Угу.
Очень хорошо работает, да, там есть ряд авторов.
Я читала классную книгу «Как воспитывать котов», кажется, она называется.
«Как пасти котов».
«Как пасти котов».
Ну, это чисто такой учебник Тим Техлида
угу.
о том, как работать с разработчиками.
Угу.
Но это же слишком узко, никто не знает, там, что будет завтра, да. То есть тебе нужно качать софты на хардовом уровне как угу. раз, гораздо уже более широкой области.
Угу.
Тебе нужно понимать, что за человек перед тобой сидит за первые 15 секунд собеседования.
Угу.
Уже все понятно, скажем так. А дальше ты начинаешь в процессе собеседования или подтверждать, или опровергать свои предположения,
угу.
как правило. И вот, то есть, как еще можно качаться менеджеру на примерах других менеджеров? Ну, то есть, это вот история про менторинг, когда ты как менеджер начинаешь разбираться и вникать в проблемы другого менеджера.
Угу.
Потому что ты как менеджер, у тебя все-таки есть свой какой-то круг людей, и ты вот им стеснен. И тебе опыта условно набираться больше неоткуда. Если ты прочитал все книги, просмотрел все видео,
угу.
ты наобщался с каждым, ты знаешь их как, вот не знаю, как своих там, родных. Что тебе дальше делать? Дальше тебе нужно искать других менеджеров, которые...
Угу.
у которых есть проблемы,
uh-huh.
и вы садитесь и вместе с ним обсуждаете эти проблемы. Ты набираешься опыта чужой проблемы, решая их. То есть, опять же, это вот чисто менеджерская история, когда ты не своими руками делаешь, решаешь проблемы.
Обучая других, обучаешься сам.
Да, естественно.
А есть ли какая-то грань, когда софты становятся хардами или, наоборот, харды становятся софтами?
Но есть такое понимание, что когда ты становишься лидом, ну, то есть таким... начинаешь свой путь в такой менеджмент уже, что со временем процент того, что ты делаешь руками, должен снизиться до нуля mm-hmm. в идеале. Но чаще всего это там типа начинается от 50, заканчивается 80, и хотя бы там 20% люди на работу руками себе все-таки оставляют. Так вот, в этот момент, когда большая твоя часть работы, она составляет уже менеджмент и работа с ребятами, в этот момент твои софты становятся твоими хардами.
Mm-hmm.
И в этом случае твоя уже основная задача — это, во-первых, принять, что ты технически начнешь все меньше и меньше.
Это, мне кажется, самое сложное.
Техническая принять. Деградация.
Да, но либо стагнация. То есть угу. ребята идут дальше, ты остаешься на том же своем уровне, и тебе нужно принять, смириться с этим и уже понять, что твоя основная задача — это все-таки научиться понимать людей, научиться быть эмпатичным, научиться не навязывать свою точку зрения, а чувствовать, что думают ребята на самом деле.
Угу.
И в эти моменты ты уже понимаешь, что софты для тебя важнее, и ты к ним относишься как к твоим хардам.
Mm-hmm.
Да. У нас в компании есть внутренний корпоративный портал, и там есть отдельная страничка, которая связана с обучением, Колёса Education. И там есть прям отдельные подразделы, одна из страничек так и называется, то есть она для лидов.
Mm-hmm.
Туда ты можешь зайти, там есть специальная подборка курсов, специальная подборка там сделанных нами записанных лекций, книги,
mm-hmm.
какие-то быстрые вопросы, которые можно решить на месте, какие-то административные. И вот лиды, они уже больше обращаются туда, нежели за какими-то техническими моментами на тот же самый, там, не знаю, Хабр или Медиум или еще куда-то. Потому что, да, ты становишься не такой крутой технически, но зато от твоей работы зависит mm-hmm. результат работы всей команды.
Вот вы сегодня говорили много про то, какие софты нужны джуну, какие софты нужны мидлу, сеньору и так далее. А вот вам, руководителям, какие софты нужны вам?
Давай, я тебе уступаю.
Какая хитрая, посмотри. На самом деле здесь зависит от того, насколько высоко ты идешь дальше как менеджер, потому что в определенный момент у тебя вот компетенции прямого общения с человеком сводятся до компетенции воспитания людей, которые будут общаться с другими. То есть это уже следующая стадия, когда ты должен масштабироваться. Это вот буду я лидом, а что мне дальше делать? А дальше нужно выстраивать свою иерархию, находить тех людей, на которые вы будете опираться, чтобы сделать вот этот шаг дальше выше. Для этого они должны четко чувствовать, какова ваша задача не компании, а именно руководителя. И вот руководитель ниже должен четко знать, какова цель руководителя выше. Еще раз говорю, не компания, исключительно руководитель. И когда ты создаешь вот эту вот иерархическую модель, ты уже начинаешь вот на другом уровне совершенно работать с людьми. Я не знаю, какие нужны качества, но, видимо, нужно качества, которые способны передать твою мысль, вложить туда, и чтобы эта штука масштабировалась на людях дальше.
Ксюша, вижу по тебе, что есть что добавить.
Мне кажется, что это умение поставить себя на место другого человека. Да, мы можем много говорить про эмпатичность, про то, что нужно уметь чувствовать и осознавать, что на самом деле думает и чувствует другой человек. Да, важно уметь правильно донести свою мысль и вложить основу и стержень своей мысли другому человеку, чтобы это потом все размножалось и пошло дальше такими, как ветками. Корнями, ветками, да. Но я для себя в последнее время вот поняла еще одну из очень важных компетенций. Это то, что любой руководитель должен в какой-то момент научиться поставить себя на место другого человека. Причем любого человека.
И доверять.
И доверять, да. Это тоже очень важно.
Потому что если ты доверяешь человеку, ты должен доверять его решениям. Иначе зачем ставить этого человека сюда?
Тут еще есть такой другой момент. Эта штука очень сильно переплетается с твоей вещью. Но принимать решение человек будет правильно только в том случае, если ты правильный фундамент заложишь ему в мозг.
В начале, да?
Да, в начале. Вот если в момент, когда ты начал с человеком работать, как это делается? Как ты уходишь от микроменеджмента и переходишь в доверие? Когда ты понимаешь, что человек принимает идентичные с тобой решения.
Модель схожая.
Да, и вы считаете их совместно правильными. Вот в этом случае ни о каком микроменеджменте идти речи не может.
То есть решение твоего условно менеджера никак не коробит твое восприятие. Вот ты бы поступил так же.
Да,
все,
да.
Молодец. Это вот эта притча, почему один получает мало, а второй получает много. Там, знаете, не знаете.
Нет,
вот, дом, крестьянское какое-то хозяйство, и два работника есть. И вот один, который мало получает, приходит к барину, говорит: «Барин, почему ты мне там платишь 5 рублей, а Степану 50?» Он говорит: «Ну как, вон видишь, телега едет. Пойди узнай, что там». Он прибегает обратно: «Барин, там сено везут». «Ну пойди узнай, откуда оно». Прибегает обратно: «Там с таких-то лугов». «А почем?» Прибегает опять и так далее. И в один прекрасный момент приходит этот Степан, который полтинник там получает, и говорит: «Знаешь, барин, телега ехала, я узнал, Ивановские луга, сено ништяк, я договорился в полцены, уже разгружают». Все. Вот, и говорит, ты понял теперь, почему ему 50, а тебе 5? Вот это вот как раз вот это вот.
Это, видимо, ваш кандидат.
Он так и думал, как надо, понимаешь? Вот, вот история именно вот про вот это. Вот.
Какими софт-скиллами нужно обладать, чтобы работать в колеса?
Мы берем людей на основе ценностей компании. У каждой компании ценности свои. У каждой компании потребности в определенных людях, они тоже свои. Я могу там много перечислять наши ценности. Там это и командность, и предприимчивость, и проактивность, и развитие, и честность. Но мне кажется, что вот когда компания зарождается, в момент становления корпоративной культуры, внутреннего корпоративного управления, важно понять, каких людей ты хотел бы видеть рядом с собой. Кто-то из компаний говорит там «мы семья». А, мне кажется, что это не совсем, наверное, подходит нам.
Вы как говорите?
Мы говорим «мы команда». То есть мы стараемся сделать так, чтобы отношения внутри коллектива были как между старыми друзьями, когда можно было бы и в лицо сразу все высказать, и ты прекрасно знаешь, что если ты что-то кому-то выскажешь, никто не обидится. И мы очень за то, чтобы человек говорил то, что он думает на самом деле. Это для нас очень важна, вот эта честность внутри, эта открытость внутри перед каждым. Это для нас очень здорово, и мы стараемся делать так, чтобы и ребята были открыты к нам, и компания была открыта к ребятам.
Это ребята приходят и говорят, а что, вот так можно? Да, вот так, вот я тебе могу вот так сказать.
Открыто.
Да, я говорю, ну а почему нет? Можешь мне сказать, ну иди директору скажи, что хочешь.
То конечно, есть, это здорово работает на самом деле. Ты не думаешь о том, что, там, не знаю, ну, вот, допустим, у нас ситуация, там, мне там что-то не понравилось, я могу подойти и сказать, типа, блин, прости, но вот ну, мне не нравится. И я уверена в том, что я, там, не знаю, не выйду сейчас в магазин за кофе, за моей спиной не скажешь, там, вот она!
Стерва.
Вечно ей все не нравится. И я прекрасно знаю, что они могут сказать мне это в лицо, и поэтому я такая, типа, ну, раз не сказали, значит, в смысле, я правильно донесла свою мысль, почему не нравится, и, возможно, там, девчонки или ребята со мной согласились, и мы сделаем что-то вместе.
А можешь назвать тогда, не знаю, топ-5 самых важных софт-скиллов для админа в 2022 году?
Объективность.
Раз.
Потому что нужно трезво понимать, что происходит. Вот. Честность, потому что нужно признать иногда свои вещи, которые там, где ты был нехорош перед собой. Я не знаю, честность это или нет. Вот. Командность. Ты не один, да. Вокруг тоже люди, и у них есть твое мнение, свое мнение на этот счет, насчет этой проблемы и так далее.
Ты уже три назвал?
Три, так. Что еще?
Вот стрессоустойчивость, например.
Безусловно, но она тренируется. Это хардовый скилл админа, стрессоустойчивость. Потому что...
Как интересно.
Да, поскольку происходит всякое, всякое случается то в разные моменты жизни, там, условно, бывало всякое. Заставала и в неудобных вещах всякие проблемы с инфраструктурой. Ребята решали, чем больше опыта у человека, тем он... Какой-то тайм-менеджмент, наверное. То есть ты должен понимать, что в какой момент ты должен делать. Должен на ходу приоритизировать задачи, даже если тебе они прилетели не приоритизированные. И это на ходу. И вот сейчас уже условно пожары, надо спасать ситуацию, а ему надо сделать выбор. Это и стрессоустойчивость, и умение выбирать, принимать решения, брать ответственность за свои решения, потому что как мы что-то решаем? У нас есть какое-то поле информационное, из которого мы можем выцепить информацию и на основе, сделав анализ, принять что-то. Вот у админа то же самое. Он видит поведение системы, видит, что она сейчас в нестабильном состоянии находится, и видя какие-то там триггеры, метрики и так далее, он принимает решение, что надо делать именно так. Он может быть не прав, но если он сделал так и пошло что-то дальше хуже, он не должен сказать, ой, все, я не знаю, что случилось, я что-то нажал, все пропало, вот, я пошел. Нет, он будет дальше вывозить эту проблему, там, договариваться, привлекать свою проблему еще людей со стороны там, и так далее, и решать. Я не знаю уж, 5 не 5, но в целом модель вот портрета я описал.
А, недавно Хабр опубликовал очень классную статью, где прям выделил основные софт-скиллы, которые присущи тому или иному грейду. Ну, в принципе, наверное, то, о чем ты, Ксюш, говорила сегодня. Вот, я предлагаю вам блиц-опрос. Давайте представим, что вы ищете middle разработчика. Я буду называть вам софты на выбор, а вы говорите, что вы, что будет предпочтительнее у кандидата, окей? Ксюш, готова?
Да.
А, многозадачность или стрессоустойчивость?
Многозадачность.
Стрессоустойчивость.
Почему?
Ну, у нас сферы немного разные. Я понимаю Ксению, и на ее месте я бы тоже многозадачность выбрал, но в случае своей специфики, да, я выберу стрессоустойчивость, потому что как раз Многозадачность это не люди, оркестры. Угу. Нет, это должно быть одна задача.
Холодный, трезвый.
Да, холодный, трезвый ум на одну задачу решил, молодец, не решил, подумал, а нахрена это делать вообще, ага. Если все еще ответ положительный, дальше пробуешь решать.
Окей, хорошо. А нацеленность на результат или планирование?
Нацеленность на результат.
Почему?
Ну, планирование мы можем и вместе, я там могу помочь, uh-huh. но если человек будет больше получать удовольствие от процесса, чем от результата, с той скоростью, с которой развивается IT, uh-huh. скорее всего, у человека ничего не получится.
Okay. Ну, планирование — это вообще чисто менеджерская штука.
Uh-huh. Вот. Для медла
поэтому, поэтому результат, да, okay. конечно.
Илья, эмоциональный интеллект или эмпатия? О, какая затравочка.
Давайте разницу.
О, да, мне кажется, эмоциональный интеллект, он, ой, в эмпатию, в эмоциональный интеллект входит эмпатия.
Да, да, в чём разница?
Это был вопрос под ковыркой, на самом деле. Вы быстро его раскусили. Хорошо. Командность или проактивность?
Командность.
Командность.
Мэтч, совпали. Самостоятельность или системное мышление?
Для медла самостоятельность.
Самостоятельность, да.
Совпадаем. Ответственность или больше вовлеченность?
Ответственность.
А вовлеченность?
Это вообще вовлеченность это что?
Ну, в задачи, в продукт, в развитие команды, в то, что ты делаешь.
А одно без другого не будет.
Мне кажется, да. Можно сказать ответственность, потому что, наверное, очень не хочется работать с теми людьми, которые в какой-то момент встанут и скажут «моя хата с краю». Вот.
Я не могу себе представить вовлеченного, безответственного человека. Это такое «что происходит у вас там?» ну давай».
В общем, смотрим и на вовлеченность, и на ответственность.
Одно без другого не бывает.
Хорошо. Честность или осознанность?
А честность.
Да, честность.
Ну и последний вопрос. Делегирование или все-таки развитие?
Для медла.
Для медла.
Развитие.
В какой-то степени, да. Еще не настолько делегирование, но и все еще развитие.
На этом очень интересном месте мы будем заканчивать. Сегодня мы обсуждали очень хайповую тему, это hard и soft skills в IT. Напомню, что у меня в гостях были ребята из Колеса Групп, это HR-директор Ксения Торопова и Илья Стекольников, CIO. Если вам нравится то, что вы услышали, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, пишите честные отзывы, мы, правда, всегда их читаем. Если вы хотите развивать IT-сообщество вместе с нами, то предлагайте темы для будущих подкастов. Давайте будем развивать это вместе. Ну и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.
Пока.